Издательство «Эксмо». Рэйчел Гиллик. «Два сплетенных венца». Голос Элспет Спиндл эхом отдавался в голове. «Замок принадлежит ему, тот, что лежит в руинах», — сказала она ему. Ее глаза, так похожие на черные угольки, были мокры от слез, когда она рассказывала ему историю короля-пастуха, историю голоса в ее голове. Он похоронен под камнем в комнате, что стоит на окраине луга у замка Ю.
Ю, английский. Тис.
Рэйвен вскочил с постели и, словно призрак на ветру, помчался прочь из Стоуна, чтобы добраться до комнаты. Он не знал отдыха и покоя, безудержно пытаясь докопаться до правды, потому что все произошедшее казалось нереальным. Король-пастух с желтыми глазами и скользким зловещим голосом. Король-пастух, который был заперт в разуме юной девы. Король-пастух, который обещал им помочь в поисках утраченной карты двух Ольх. Король-пастух, который умер 500 лет назад. Рэйвен был со смертью на «ты». Он был тем, кто ее приносит. Он видел, как угасает свет в глазах людей, слышал последние судорожные вздохи. Он знал, по ту сторону нет ничего, кроме призраков, никакой жизни после смерти. Ни для кого, ни для карманника, ни для разбойника, ни для короля-пастуха. И все же. Не вся земля у подножия камня была твердой, кое-где она оказалась рыхлой, взрытой. Кто-то побывал здесь недавно. Должно быть, Элспет искала ответы, совсем как он сейчас. Там, под слоем затвердевшей вскопанной земли, у самого основания огромного камня, скрывалась древняя, полустертая временем резьба. Одно единственное слово — эпитафия. Рэйвен продолжил копать. Он сорвал еще один ноготь и выругался, наткнувшись ободранным до мяса пальцем на что-то острое и отпрянув. Он сам был невидим, но не его кровь, которая сочилась багровыми каплями, становясь видимой в тот миг, когда покидала его тело и растекалась по взрытой земле, которая жадно поглощала ее. Что-то было спрятано здесь, и оно ждало. Стоило Рэйвену прикоснуться к этому, чем бы оно ни являлось, оно оказалось острее камня и холоднее земли. Сталь. Он копал и копал, пока, наконец, не добрался до того, что было спрятано здесь, погребено под слоем твердой земли у основания могильного камня. Меч. Искорёженный, запекшийся в грязи, но невозможно было ошибиться в том, для кого он был предназначен. Кованная сталь, затейливая рукоять, слишком богатая для солдатской руки. Он потянулся за мечом, и соленый воздух наполнял его легкие. С каждым коротким судорожным вздохом. И прежде чем он смог освободить меч из цепких объятий земли, он увидел, что пряталось ниже. Идеальный, нетронутый временем, белый, неровный, шишковатый человек. Скелет. Хребет. Рэйвен замер в напряжении. Он ощутил, как пересохло во рту и как тошнота комом подкатила к сжавшемуся горлу. Кровь, капля за каплей, падала с его пальцев в иссушенную застывшую землю. И с каждой пролитой каплей он все отчетливее осознавал. Бландер полнился магией. Чудесной и ужасающей. То, что он отыскал здесь, без сомнения было тем, что осталось от тела короля-пастуха. Он и в самом деле был мертв. Но его душа все еще жила, спрятавшись глубоко в разуме Элспет Спиндл, единственной женщины, которую Рэйвен когда-либо любил. Он бросился прочь из комнаты, прихватив с собой меч. Рэйвен, борясь с тошнотой, скрючился у ствола старого неухоженного тиса, чья крона раскинулась достаточно широко, чтобы спрятать его от утренней мороси. Он глубоко дышал, пытаясь успокоить пустившееся вскачь сердце. «Что заставило тебя копать, ворон?» Рэйвен развернулся, сжимая в руке рукоять кинжала, вырезанную из слоновой кости, но никого рядом не было. Он был один. На лугу не было никого. Разве что увядающая трава тихо колыхалась на ветру. Узкая тропинка к замку Ю тоже была пуста. Голос вновь раздался совсем рядом, став громче прежнего. «Ты слышишь меня, птаха?» Рейвен поднял голову. На одной из ветвей тиса, болтая ногами, сидела девочка. Она казалась совсем юной, будто бы даже младше Эмори. Рейвен решил, что ей, пожалуй, лет 12, не больше. Ее темные волосы были заплетены в косы, несколько непослушных локонов обрамляли лицо. Плащ, накинутый на ее плечи, был пошит из некрашенной серой шерсти и украшен затейливо отороченным воротником. Рейвен поискал глазами фамильную эмблему, но ее не было. Он не узнал ее. Вряд ли он мог бы забыть лицо, подобное этому, такой выразительный нос, такие живые желтые глаза. Желтые. «Кто ты?» — спросил Рейвен. Заданный вопрос оцарапал его пересохшее горло. «Я Тилли». Она склонила голову на бок, будто любопытная птичка, и разглядывала его своими желтыми глазами. «Что ты делаешь здесь, Тилли?» «То же, что и всегда». На краткий миг она напомнила ему Джеспер, когда та еще была малышкой. «Я жду». Дождь лил, как из ведра. Порывистый ветер подхватывал крупные капли и горстями бросал их Рейвену в лицо. Играл с полами его плаща, а потом и вовсе подхватил капюшон, сдувая его со лба. Рейвен поднял руку, пряча глаза от непогоды. Девочка на дереве не шевелилась. Ветка под ней дрожала, листья тиса трепетали на ветру, но она была неподвижна. Ни ее плащ, ни хотя бы один волосок на ее голове, ничто в ней не шелохнулось. Дождь и ветер, казалось, проходили сквозь нее, словно она была соткана из тумана, из дыма, из небытия. Только тогда Рейвен вспомнил, что зеркало все еще действует. За этим он и пришел. Поэтому отказался от сна и пришел в комнату на окраине луга. Он раздирал пальцы, взрывая затвердевшую землю. Он ранил ладони об острые кости. Он нашел тело короля-пастуха. Но ответы, которые были ему нужны, были сокрыты не в земле и не в старых костях. Их скрывало зеркало. Сотни и тысячи раз он становился невидимкой, обращаясь к силе карты зеркала. Но всегда он берегся и не пользовался ей слишком долго. Он никогда не хотел заглядывать за завесу, в мир духов, не стремился беседовать с призраками. До этого дня. Рейвен прочистил горло. Он ничего не знал о духах и их характере. Оставались ли они теми, кем и были при жизни? Или смерть изменяла их? «Кого ты ждешь, Тилли?» Рейвен повысил голос, перекрикивая шум ветра. Взгляд девочки на мгновение прикипел к мечу, который он все еще сжимал в ладони, а затем метнулся к комнате. «Ты знаешь того, кто здесь похоронен?» Девочка рассмеялась в ответ. Ее смех был резким и острым. «Так же, как знаю эту долину, птаха, так же, как знаю это дерево и лица тех, кто сидел у его корней». Она накрутила на палец кончик своей косы. «Думается, мне ты слышал о нем». Ее губы изогнулись в улыбке. «Он странный человек, мой отец. Осторожный, мудрый, добрый». У Рейвена перехватило дыхание. «Король-пастух — твой отец?» Улыбка девочки угасла, она отвела глаза. «Ему не устроили достойного погребения. Возможно, именно поэтому он не...» Ее взгляд вернулся к Рейвену. «Ты ведь не встречал его со своим зеркалом, так ведь? Он обещал, что найдет нас, когда пройдет сквозь завесу. Но так и не пришел. «Нас?» Девочка отвернулась. Ее взгляд скользнул по лесу вдали. «Мама где-то там. Она приходит не так часто, как раньше. Илик и Автон держатся у скульптур. Фенли и Ленор прячутся в замке». Она нахмурилась, размышляя. «Беннет частенько пропадает где-то. Он умер не здесь, в отличие от нас». «Умер». Рейвен почувствовал, как его горло сжалось. «Они твоя семья?» Семья короля-пастуха? Мы ждем. Девочка скрестила руки на груди. Отца. Почему он не возвращается? Девочка не ответила. Ее взгляд скользнул через луг, к руинам. Мне показалось, будто я слышала его голос. Пробормотала она. Однажды ночью я была одна здесь, на моем любимом дереве. Ее взгляд метнулся к Рейвину. Я видела тебя, птаха. Ты был таким, каким был всегда. Черный плащ, умные серые глаза, сосредоточенное лицо. Только в этот раз ты был не один. С тобой пришла женщина. Странная женщина, чьи глаза сверкали золотом, как мои, как моего отца. У Рейвина все сжалось внутри. Я видела, как вы ушли, но женщина возвратилась. Девочка ткнула пальцем в сторону комнаты, указывая на окно. Она вошла внутрь, и тогда я услышала их. Песни, которые напевал отец, когда писал свою книгу. Но когда я вошла в комнату, отца там не было. Это была она, та женщина. И она напевала, разгребая руками землю отцовской могилы. «Элспет», — прошептал Рейвин, вздрогнув при звуках этого имени. «Ее зовут Элспет». Она приходила дважды. Тилли, казалось, не слышала его. Дважды копалась в его могиле, бродила по лугу, по руинам. Губы девочки сжались в тонкую линию. Но стоило солнцу забрезжить над горизонтом, ее глаза вновь становились черными, словно уголь, и я возвращалась сюда, к его могиле. Наблюдать. Ждать. Рейвин молчал. Его разум искал ответы и не мог их найти. Он вспомнил ночь, когда привел Элспет в комнату. Он все еще помнил аромат ее волос, чувствовал мягкость ее щеки под его ладонью. Он крепко поцеловал ее, и она поцеловала его в ответ. Он желал ее каждой частичкой своего существа. Но она отстранилась, с широко распахнутыми глазами, с дрожью в голосе, напуганная чем-то, что было в комнате. Тогда Рейвин был уверен, что он напугал ее. Теперь он понял, это было нечто куда большее, чем он, нечто, что всегда было с ней. Его взгляд вернулся к девочке на тисовом дереве. «Что случилось с твоим отцом?» Она не ответила, и тогда Рейвин попытался еще раз. «Как он умер?» Она отвела глаза. Ее пальцы выстукивали беззвучный ритм по тисовой ветке. «Я не знаю. Меня схватили первой». Ее голос делался тише с каждым словом. Я ступила за завесу раньше отца и братьев. Холод, охвативший Рейвина, не был холодом зеркала. Это было что-то иное. Вопрос, на который в глубине души он уже знал ответ. «Кто убил тебя?» Ее желтые глаза вспыхнули, словно маленькие огоньки, и поймали его в ловушку взгляда. «Ты знаешь это имя?» Ее голос стал ниже, царапая слух глубоким скрипучим шепотом. «Роуэн».
«Роуэн», английский, «рябина».
Перед глазами Рейвина вспыхнула королевская эмблема. Эмблема его дяди — непреклонная рябина. Алая карта косы, зеленые глаза. Охотники, звери, семья. Руки Рейвина, покрытые кровью, дрожали. «Мы ждали отца так долго», — произнесла Тилли, устремив взгляд вверх, будто теперь беседовала только с Тисом. Ее голос стал твердым, пальцы сжались, подобно когтям хищной птицы. «Мы подождем, пока он не закончит начатое». Рейвин ощутил холодок, мурашками пронесшийся по шее. Он подумал о существе, прячущемся в теле Элспет Спиндл, о желтых глазах, о гладких словах, что прозвучали в подземелье, об обещании помощи в поисках карты двух Ольх. Вот только Рейвин отлично знал, ничего не дается даром. Бландер был полон магии и сделок. У всего есть цена. «Чего хочет король-пастух?» — спросил он Тилли. «Чего он пытается добиться?» «Равновесие», — ответила она, склонив голову, подобно хищной птице. «Исправить ужасные ошибки. Освободить Бландер от Роуэнов». Ее желтые глаза сузились, злые и непреклонные. «Вернуть должок».